Machita sarva durgani.
Machita sarva durgani.
Machita sarva durgani.
Machita sarva durgani.
Mat prasada tarishyasi.
Mat prasada tarishyasi.
Mat prasada tarishyasi.
Mat prasada tarishyasi.
Atha chetva mahankara. Atha chetva mahankara.
Atha chetva mahankara.
Nashroshyasi vinakshyasi.
Nashroshyasi vinakshyasi.
Nashroshyasi vinakshyasi.
Nashroshyasi vinakshyasi.
Machita sarva durgani.
Machita sarva durgani.
Mat prasada tarishyasi.
Mat prasada tarishyasi.
Atha chetva mahankaran.
Atha chetva mahankaran.
Nashroshyasi vinakshyasi.
Nashroshyasi vinakshyasi.
Mat.
Мама.
Меня.
Меня.
Чита.
Чита.
Сознающий.
Сознающий.
Сарва.
Сарва.
Все.
Все.
Дургани.
Дургани.
Препятствия.
Препятствия.
Мат прасадат.
Благодаря моей
милости,
милости.
Тариш-яси,
тариш-яси,
преодолеешь,
преодолеешь.
Адха,
адха,
но,
чет,
если,
если,
твам,
ты,
ты, аханкарат,
аханкарат,
из-за ложного эго, нашрош-яси, не услышишь, винакш-яси, потеряешься. Перевод стиха. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоиться об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех треволнений. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь Кришна становится самым близким другом. Господь сам заботится о благополучии своего друга и отдает себя ему, видя, как преданный без устали служит ему, стараясь доставить ему удовольствие. Поэтому мы не должны идти на поводу ложного эго, вырастающего из материальных представлений о жизни. Никто не должен воображать себя независимым от законов материальной природы и думать, что обладает полной свободой действий. Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании Кришны, как он сразу же обретает свободу, избавляется от материальных затруднений. Необходимо обратить внимание на слова Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира, в океане рождения и смертей. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель подтверждает указания Кришны. Матчита сарва дургани мат прасадат тариштяси атхачет твам аханкаран нашрошяси винакшяси. Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, и не памятуя обо мне, то потеряешь себя. 18 глава. Совершенство отречения. Текст 59 Бхагавад-гиты, как она есть. Это заключение Бхагавад-гиты. Эта глава, она как бы уже суммирует все это знание. Это у вас сложное. Сложное. Здесь встречаются прямые утверждения. Необъяснимые. Здесь не применяется уже философия санхья или тхьяна йога или карма йога, привычные методы. Здесь говорится, что человек должен научиться полному отречению, то есть быть зависим только от Бога, больше ни от чего. Вывод всех писаний, что душа, ее суть, вечное изначальное положение слуга Бога, больше ничего, больше ничего. Она действует от имени Бога и в соответствии с волей Бога. И в этом ее высшее счастье, предназначение. Высший стимул. Бхакти называется. То есть такая душа, она наполнена огромной любовью вселенской, гигантской любовью, трансцендентными чувствами, знанием. И эти трансцендентные чувства и знания, они открывают ей волю Бога. Эта воля Бога есть величайшее вдохновение и смысл ее существования. Настолько дорог Господь душе, говорится. Такое глубочайшее вечное родство, связь, бхакти-йога. Когда человек достигает уже этого уровня, то он понимает эти прямые утверждения, всегда думая обо мне, Кришна говорит. Ему становится понятно, конечно, он думает. О чем еще можно думать в этом мире, как не о Кришне? Но если человек еще не достиг уровня отречения, он думает, почему только о Кришне? Можно думать о многом разном. Почему нет? И чем же он руководствуется? В выборе объекта, размышлений, медитации человек. Обычно либо каким-то наслаждением, счастьем, либо пользой. Сейчас большинство людей, они выбирают именно полезность существования как высший принцип философии и религии. Если религия полезна для материального существования, она истина. Если она не полезна для моего материального существования, она не истина. Это обычный критерий. Такой критерий можно найти в ведах тоже. Есть. Говорится там, есть такое утверждение. Это обсуждается среди великих преданных. Один царь такой сказал. Ты не должен, он говорит своему наставнику, что он не должен ему давать наставления, которые причинят ему вред его семейной жизни или социальному положению. То есть духовные наставления должны принести пользу. В каком смысле? Ну, в смысле, что мы должны быть успешны, богаты, здоровы. Зачем принимаем философию сознания Кришны? Разные причины есть. Есть четыре типа людей, которые примут. Первая категория – это означает, что человек сильно-сильно страдает в этом мире. Он понимает, что очень много страданий на его долю выпадает, не находит выхода. Может быть, он уже обращался и к правительству, и к родственникам, и к связям, и к знакомым, и получил образование, сделал все попытки, необходимые, чтобы быть счастливым, но не судьба, как говорится, не идет его жизнь на лад. И испытывать тяжкие страдания над другим, он обращается к Богу. Боже, помоги мне избавиться от этих страданий. Я больше не могу. Кто мне поможет в этом мире? Так бывает. Так случается. Жизнь может проявить вот такую сторону, суровую к человеку. Это может толкнуть его к Богу. При этом он может и не знать, есть он там Бог или нет, и какой он, и личность он или не личность, имя, и он его-то не очень интересует, лишь бы, если он там был, избавил меня от страданий, все, что я хочу. Я просто вынужден прийти к этому позиции. Итак, в данном контексте есть польза. Если Бог поможет мне избавиться от страданий, конечно, религия – это великая вещь. Зачем же тогда так много нагромоздили вещей, которые нам не помогают? Даже та же наука не поможет в крайней нужде. Если даже есть нечего будет, если будет так много технологий, машин, всевозможных открытий и прочее, заводов, фабрик, приборов всевозможных, ну а если даже не будет урожая, скажем, не будет дождя, и что будут делать ученые, что-нибудь есть вообще? Они пойдут по миру с этими открытиями? Они зависят от дождя, оказывается, от солнца, от земли, от энергии природы, энергии Бога. Иначе, как я понимаю, думаю, то нужно молиться Богу. Как один пожилой, благочестивый мусульманин рассказал мне историю, когда мы с ним летели в самолете. Когда я его спросил, когда вы читаете намаз, он говорит, я уже около 70 лет читаю намаз. Такой опыт, знаете. Такой человек с двух слов все понимает. Хотя ему за 70 лет. То есть опыт духовный есть. Он обращается к Богу давно уже. И я спросил, а что вы чувствуете, когда читаете намаз? Можете рассказать? Он говорит, ну, так, чтобы ничего особенного не чувствую, но я получаю то, что прошу всегда. Я говорю, расскажите, как... Говорит, я раскручу историю. Как один человек молился. Его попросил отец или кто, я не помню эту историю, чтобы он принес соли. И он пошел молиться в другую комнату. Не в магазин пошел, а в другую комнату молиться. И там он стал молиться Богу, чтобы он дал ему соли. Отец спросил, ну как? Бог дал соли? Нет, не дал. Ну иди молись еще. Снова пошел молиться, Бог, дай мне соли. Ну что, Бог дал соли? Нет, не дал. Можно в магазин пойти за солью? Нет, нужно, чтобы Бог дал соли. Не можно просто так получать соль. Нужно, чтобы Бог дал соль. Ну иди еще молись, пока не получишь соли. И в это время какой-то человек, он нес соль на рынок продавать мимо этого дома. И проходя мимо этого дома, почувствовал, что мешок слишком тяжелый, ему очень трудно нести. Он подумал, нет, я не несу такой большой мешок, нужно отсыпать немножко. Он часть соли отсыпал у порога этого дома, пошел дальше. Ну что, наконец Бог дал тебе соль, и ты молишься? Он взял за порог. Да, вот теперь дал. Теперь я получил соль. Это он мне рассказывает опыт, свой опыт. История рассказывает подтверждение своего опыта, что я молюсь всю жизнь, и Бог все, что необходимо, дает мне. А как ты живешь, спросил он меня. Ну, я так же, вот я даже не молюсь просто, я служу Богу. Я даже не молюсь просто, просто служу Богу. И он тоже все дает. Он говорит, ну и на что ж ты живешь? Есть у тебя зарплата? Я говорю, нет, вот то, что вот Бог даст, на то и живу. Он говорит, ну так же нельзя. Он возмущался очень долго, говорит, так же нельзя жить, у тебя же семья, тебе нужно зарабатывать больше, много ли тебе дадут на жизнь? Тебе нужно, так сказать, хорошо поддерживать семью. Я говорю, ну мне всегда хватало, вот Бог всегда давал столько, сколько нужно. Такой был интересный разговор. То есть, если Бог действительно помогает мне в материальном существовании, я готов сотрудничать с Ним. Я могу всю жизнь тогда читать молитвы и ощущаю с Ним взаимоотношения через материальную поддержку. Есть другая категория людей, которые нуждаются в этом мире. Нуждаются, они не так уж страдают, собственно говоря, но они нуждаются. Им всегда чего-то не хватает. Кто нуждается в этом мире в деньгах, скажите? Все. Когда Прабхупада спросил, почему вы думаете, бедный человек ворует? Он сказал, потому что он нуждается в деньгах. Но Прабхупада сказал, богатый тоже нуждается в деньгах. Все нуждаются в деньгах. Объясните, почему ворует этот человек? Богатый тоже умеет воровать, просто по-другому. Но нуждаются в деньгах все. Вот эта вот нужда, если я боюсь законов Бога, воровства, я все же тогда прошу Бога, дай мне больше. Дай мне возможность прокормить и обучить своих детей, то есть дай возможность их сделать цивилизованными, богатыми людьми. Страданий больших нет, но я беспокоюсь о их будущем, о их успехе беспокоюсь. Мне тоже нужна какая-то помощь свыше, потому что я не очень-то могу осуществить такие великие планы. Разбогатеть – дело сложное. Сейчас есть много литературы, как стать богатым. И некоторые люди даже богатеют на этой литературе именно. Потому что люди раскупают и интересуются, как это сделать. Но очень-очень немного людей, которые по-настоящему богаты в этом мире. По-настоящему богаты. Строго говоря, в Веккали богатых людей практически нет. Это лишь иллюзия. Они думают, что счет в банке – это и есть богатство. Нет. Богатый означает богатый разум, богатый счастьем, а потом уже собственность какая-то приходит. Это другая категория людей, которые также обращаются к Богу, чтобы поправить материальное положение. Третья категория – выше. Они интересуются Богом, любознательные, просто из любопытства. То есть таков их интерес, кругозор, широкий. Они не боятся, у них нет страха. Нет страха перед получением знания. Знаете, если вы принадлежите какой-то нации или какой-то культуре, какой-то конкретному какому-то клану человеческому, роду, да, то там есть традиции, которые иногда держат человека в страхе выйти за пределы этих традиций. Как иногда люди говорят, я христианин, я не имею права читать какую-то другую литературу. Иногда подходят и говорят после лекции, вот знаете, я христианин, они оглядываются, могу я учиться в ваших книгах или нет? Можно это или нельзя? Только тихонько мне ответьте, чтобы никто не слышал. Они боятся, что их могут предать анафеме, как бы, что они выходят за рамки традиции куда-то. Вот. Так вот, любознательные люди, они не боятся этих вещей. Они интересуются всем, 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 всем. Люди более бесстрашные, наиболее бесстрашные. Собственно говоря, любознательность – это одна из форм бесстрашия, героизма. Кшатрии они любознательные, воины. Это их природа. Если вы на границе, пойдете на границу, вас сразу спросят, что у вас в сумке. Они очень любопытны. А как вас зовут? Виза у вас есть? Загранпаспорт, а русский тоже есть паспорт? А прописка, регистрация, то, другое, они все у вас выведут, все в карманах посмотрят. Это их природа. И отсюда их работа. Кшатри, воин, тип человека. Они любознательны. Такие люди, они могут читать, не страшась. Хотя в прошлые времена их наказывали, когда они читали как бы вот еретическую литературу, так называют. Конечно, за пределы какого-то обычного понимания, стереотипа, представления, догмы. Так любознательно они, видите, могут расширить границы своего понимания благодаря одной этой способности. Но лучшие из этих четырех категорий, наиболее независимые люди от материи, это ищущие абсолютную истину. Сознательно ищущие абсолютную истину люди. Собственно говоря, эти люди очень редкостные в мире. Их нельзя причислить даже к какой-то категории национальности, скажем, или возраста, каких-то материальных обстоятельств, потому что они космополитического такого склада ума. Общечеловеческие принципы их интересуют, духовные. Они прекрасно понимают такие принципы, как ахимса, сразу ухватывают, улавливают, не убивают вообще никого. Они прекрасно понимают, почему не нужно убивать животных. Хотя другим людям нужно еще доказать, что в этом плохого. Это же не человек. Почему нельзя убить животное, он думает. Обычный менталитет. Представьте себе. Да почему нельзя убить живое существо, которое ниже меня по уровню? Разве не имею власть над ним? Разве не выше его? И разве мое высшее положение не проявляется в том, что я могу сделать с ним все, что хочу? Он думает так. Он думает, что вот эта способность эксплуатирует и делает его выше. Это сознание нецивилизованного человека. Он на самом деле выше, как человек, но его менталитет еще животный. Однажды Прабхупада вступил в спор с одним кардиналом из христианской церкви, на Западе, во Франции. Этот кардинал, есть запись, видеозапись этой беседы. Очень необычная, классическая беседа. Потом она была опубликована, и весь мир читает ее в книгах. Где кардинал не мог понять, почему нельзя есть плоть, почему нельзя есть мясо животного. Почему это утверждаете? Почему человек не имеет права съесть животное, если он голоден? И Прабхупада объясняет, что на самом деле человек может жить без мяса, проживает без мяса. Например, сказал, я, он себя привел пример, я мне 70 лет, я никогда не ел мясо, видите, я человек может жить без мяса. Если я могу жить без мяса, значит, вы тоже можете жить без мяса. Говорит, ну мне кажется, это не целесообразно, если человек голоден, если нужно кормить голодных детей, там, сказать, беззащитных, бездомных, почему мы не можем зарезать животное? Прабхупада сказал, да, возможно, если есть экстремальные обстоятельства в каких-то экстренных случаях, возможно, это допустимо, но содержать бойни нехорошо, хорошо организованные бойни нельзя. Нельзя организовывать это убийство в таких масштабах. Это исключение из правил, если это какая-то есть необходимость. Но это редко, когда бывает такая необходимость, чтобы убить животное, чтобы выжить. Обычно достаточно злаков, молока, овощей, фруктов, и человек здоров, еще более здоров. И менталитет его более силен, чем менталитет человека, который поедает мясо. Но кардинал не унимался, он говорил, я не знаю, почему вы так говорите, потому что ведь все-таки у животных же нет души. Почему нельзя убить животное и съесть? Не могу понять. Это священник с большим опытом. Прабхупада пытается объяснить, что животное и человек, они идентичны. Есть только разница в уровне сознания, но оба живые существа. Посмотрите, аналогия налицо. Один ест, и другой ест. Один спит, и другой спит. Совокупляются, обороняют четыре принципа общие у них. Если вы причините боль животному, оно закричит, и человек закричит точно так же. Все аналогии налицо. Почему отрицаете еще одну аналогию? Наличие души в теле животного. Нет-нет, души нет, у животного, сказал кардинал. Нет, только у человека есть душа. На каком основании вы утверждаете, что только у человека есть душа, Прабхупада? Если так много сходств, аналогии, все полное сходство, почему вы отрицаете еще одно сходство, сознание? Это нелогично. Если все факторы совпадают, значит, последний тоже должен совпадать. На что кардинал сказал, ведь только человеку присущ философский поиск абсолютной истины. Только человек может мыслить метафизически, надфизически уровнем. Пропускал, вот именно.
Вот разберитесь как человек. Подумайте, как человек, есть у животного душа или нет. Если вы человек, вы увидите, что у животного есть душа. Что вы же можете мыслить метафизически. Вот он взгляд метафизический. Но если вы мыслите как животное, то какой смысл в этой философии? То есть животное так и мыслит. Души нет. Но человек способен увидеть душу в любом живом существе. Это называется философский поиск абсолютной истины. Очень редкие люди встречаются такого характера. И они, говорится, к Богу ближе всего. Почему? Интересно. Всех людей гонит какая-то материальная причина к нему. Какая-то нужда гонит туда людей, к Богу. Не идут, конечно, к нему, но это из нужды, из необходимости. Не было бы нужды, и не ходили бы туда. Зачем беспокоить? А что же заставляет этого человека искать абсолютную истину? Интерес. Какой-то элемент любви. Вот это ценится выше всего. Не нужда, а элементы бхакти. С этого начинается бхакти-йога уже. Интерес к личности Бога. Как Прабхупада объясняет, что есть разница между персоналистом и имперсоналистом. Имперсоналист, он понимает, что все есть энергии Бога. Так же, как и персоналист тоже понимает. Все есть энергии Бога. А в чем разница? Вот когда персоналист выходит на природу и видит чистые ручьи и хочет пить, он понимает, что когда он берет в ладонь вот эту чистую воду, это энергия Бога. И можно наслаждаться как энергией Бога. Великим образом наслаждается человек, когда видит это как энергию Бога. Просто водой. Чистой водой. Но персоналист, когда берет эту чистую воду из ручья, он не только видит, что это энергия Бога, он еще и благодарит Бога за эту чистую воду. У него еще любовь прибавляется, когда он видит чистую воду. Представьте. Он просто смотрит на энергию Бога. И любовь его увеличивается. Бхакти. Что сродни тому, когда мать смотрит на ребенка, и у нее идет молоко. Что сродни тому? Есть связь, внутренняя связь существует. Я и он. Есть внутренняя глубокая связь. И гьяни означает тот, кто ищет абсолютную истину, он ищет ее философски, другого пути нет. Сначала философски он должен осмыслить мир. Найти функциональное приложение каждой вещи. То есть так много нужно расставить систему на полках знания, прежде чем образуется какая-то гармония, полнота философского понимания. И затем он сможет понять, что такое абсолютная истина. У каждой энергии Бога есть свое предназначение. И это нужно знать. Не просто не существует, а они взаимодействуют, эти энергии. У каждой энергии есть свое предназначение. У каждого человека есть свое предназначение. Представьте, у каждого из нас путь самоосознания – это великий процесс. И насколько это полезное знание духовное? Сейчас мы большей частью именно так и преподносим сознание Кришны, что это очень полезно для вас. Вы болеете ведь, правда же? Кто не болеет? Скажет, да-да, бывает, человек сразу откликнется насчет болезни. Я иногда болею. Так вот, будете меньше болеть, если займетесь сознанием Кришны. Люди говорят, да это что-то хорошее, значит, раз я буду меньше болеть. Стареете? Стареем. Вот проблема еще. Медленнее будете стареть, когда будете практиковать сознание Кришны. Ну, так это вообще здорово. Мы готовы. Если медленнее будете стареть, так и тем более. Умираете в этой жизни? Бывает такое? Если вспомните, что душа вечна, вы не почувствуете даже смерти. Даже не заметите, что вы умерли уже. О, это в этом что-то есть, правда. Есть материальные преимущества. Об этом Кришна здесь говорит. Смотрите, всегда думай обо мне, он говорит, в чем польза так, этих мыслей о Кришне? Ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Все. Все препятствия обусловленной жизни. Давайте разберемся, какие бывают у нас препятствия в нашей жизни. Сейчас это называют кризис. Есть модное слово кризис. Если сейчас вот поговорить, как дела? Говорит, у меня кризис. Раньше говорил, у меня проблемы, сейчас нет, у меня кризис. Что проблема это как-то уже ненаучно звучит. А кризис это уже что-то позитивное. Значит, у меня кризис, я его преодолеваю, я вот возвышаюсь таким образом. Кризис. У меня духовный кризис или материальный, или в семье у меня кризис. Или возрастной кризис у меня. У нас тема лекции, знаете, какая, на которую люди просто идут просто огромное количество. Кризисы любви называется. Ну вот на пути любви есть свои тоже препятствия, вот в семье, скажем, кризисы. И люди интересуются, да, хорошая тема. Мы постоянно эти кризисы чувствуем на себе. И вот будет тема как раз раскрываться, как же преодолевать эти кризисы любви. И мы говорим о чем? О философии сознания Кришны там. Мы сразу не говорим о Кришне, мы просто о философии сознания Кришны говорим. Люди думают, о, это что-то хорошее, точно, это кризисы любви можно преодолеть при помощи. Кришна говорит то же самое. Преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. Правда. Гита такое знание. Однако Бхагавад-гита, эта книга требует очень глубокого изучения и долговременного, совместно с духовной практикой. Например, без развития смирения это знание не развивается в человеке. Недостаточно штудировать ее, санскрит или какие-то понятия, слов. Необходимо изменить образ жизни. Поэтому мы людям говорим, что минимум для того, чтобы вы могли изучать Бхагавад-гиту, основу Бхагавад-гиты, если вы согласны, вы заинтересованы изучать Бхагавад-гиту, то минимум отказ от мяса. Наше условие первое. Иначе даже к изучению приступать не будем. Бессмысленно. Пройдете курс, вы забудете все через один час после прослушивания Бхагавад-гиты. Останутся лишь какие-то звуки информативные, но ничего не войдет в сердце. Знаете, интересный случай был со мной однажды. Когда-то в Петербурге мы проводили большие программы. Большие программы, много людей приходило, всегда в залах. И люди начали практиковать, которым понравилась Хари Кришна мантра, Бхагавад-гита, философия. И когда они начинают практиковать Хари Кришна мантру, у них появляются откровения и новый вопрос, уже новая жизнь начинается. Это видно сразу по вопросам. По вопросам, по лицам, это сразу заметно, что человек начинает практиковать уже хотя бы круг мантры, все, он уже это другая личность. Уже он обогащается духовно, освежается. Мир понятий у него меняется тоже. Мир ощущений меняется. Он может уже различать, где преданный, где не преданный. У него появляется видение уже определенное, тонкое, чего раньше не было. И вот через какое-то длительное время ко мне подошел человек и стал говорить со мной. По его виду я понял, по внешнему виду и поведению, я понял, что он не практикует еще ничего. Но он мне сказал, что он уже повторяет Хари Кришна мантру, начал повторять Хари Кришна мантру. И говорит, на самом деле, давно уже повторяю. Я говорю, сколько давно? Несколько дней, наверное, повторяете? Говорит, я повторяю уже больше года. Он сказал, больше года вы повторяете? Я говорю, вы, наверное, нестабильно повторяете, вы, наверное, повторяете, может, полкруга или круг, так, иногда, неделю там, или месяц, или... Он говорит, нет, я повторяю 16 кругов каждый день. Я не чувствую, говорит, никакого прогресса. То, о чем вот вы говорите на лекции уже в течение года, я вас слушаю. Говорит, я ничего не могу почувствовать. Впервые со мной такой случай был опыт. Чтобы человек 16 кругов ежедневно повторял и не ощущал ничего. Такого не бывало никогда. Но у меня все мысли смешались. Думаю, какой-то очень, так сказать, редкий экземпляр. И в чем причина, я не мог найти это, конечно же. И перед ним стоял просто обычный человек, ну ничем, совершенно не освеженный. Тогда спросил, вы соблюдаете все регулирующие принципы? Сказал, ни одного. Я так же, как раньше, в полную силу принимаю интоксикации, ее мясо рыбуяется, незаконные сексуальные отношения, я, то есть, как заблагорассудится, но я повторяю 16 кругов каждый день. Я говорю, ну я ничего не чувствую. Вот он пример. Поэтому если хотим развития в сердце, отклик в сердце на Бхагавад-гиту, на священное писание, на любое священное писание, мы говорим сегодня о Бхагавад-гите, это очень важно. Необходимо хотя бы один регулирующий принцип, начало этому всему. И затем, что происходит дальше? Когда человек принимает один из регулирующих принципов и утверждается в нем, у него появляется необратимость этого процесса. Необратимость. Вы знаете, иногда человек бросает курить в этом мире, но его тянет снова закурить. Если он уже 20 лет не курит, он 20 лет каждый день вспоминает о том, что он курил когда-то, и у него все же привычка и желание сохраняются через 20, даже 30 лет. Это известно. Это просто его воля и постоянная самодисциплина, контроль над собой. Но что касается сознания Кришны, духовной практики, если вы принимаете какой-то принцип, он становится необратимым. Вы не можете вернуться снова к прошлому, прошлой жизни. Это становится отвратительно. Иисус говорил об этом. Только, говорит, собака возвращается к своей блевотине. Человек этого не делает. Собака это делает. Собака вот
вырвет ее, она погуляет, потом снова вернется и съест все. Он говорил об этом, что есть такие люди, да. Но если вы практикуете духовную жизнь серьезным образом, этого не произойдет. Вам даже мысль будет неприемлема этого всего. Один преданный сильно страдал, даже просил прощения. Даже хотел, вернее, просить прощения у духовного учителя. За что? Что во сне закурил сигарету. Во сне закурил сигарету. Он проснулся, ему было так стыдно, знаете. Думает, надо же, до чего я докатился уже во сне, я курю. У меня, значит, не сохранился этот вкус. Вот так вот наяву уже его, конечно, давно нет, но во сне тот меня поймал, говорит, что он у меня где-то в глубине есть, это желание наслаждаться. Даже во сне преданный стыдится курить, посмотрите. Вот это сознание Кришны, вот это уже разум. Это чистое сознание. Так можно видеть. То есть, насколько это полезно, видите? Потому что главная проблема в том, что мы воспитываем новое поколение, что их трудно отвратить от дурных привычек, от дурных вкусов. И родители несчастные, они руками разводят и говорят, что же делать, как же воспитывать детей, что им дать взамен. Нечего дать взамен. Цивилизация предлагает такие соблазны. Что же мы противопоставим-то в своем доме, в своей квартире? Даже в каждом доме есть телевизор с этими соблазнами, со всеми каналами. Я не знаю, как здесь, в Узбекистане, наверное, что-то ограничивается, скорее всего. Да? Здесь не ограничивается тоже. Все, что угодно, можно увидеть по телевизору, наверное. Ну а что же противопоставить молодым людям? Ладно, старики, они уже выдохлись. Но молодежь-то, она вспыхивает, видя все это. Она вспыхивает и сгорает, видя все это. И знаете, что она сжигает? Она сжигает свою потенциальную любовь к Богу. Это и есть энергия. Она потенциально находится в них. Эта потребность любить, она очень сильна в молодые годы, когда чувства становятся свежими, сильными. И вот малейшая искра, говорится, это так вспыхивает с такой силой. И их выжигает эта цивилизация. Вся эта любовь к Богу, она у них выжигается в чувственные наслаждения. Говорится, бабочки летят на огонь. Так привлекательно, так красиво. Но что в итоге? В итоге это сжигает их жизнь, разрушает их существование, их сознание. Это трагедия, что сейчас молодежь идет в наркотики. Наркотики идет. И в бессмысленное времяпровождение. С огромной силой копят деньги, чтобы как-то наслаждаться жизнью бездумно, бессмысленно. Если вы сейчас говорите о здоровье, то вы становитесь вообще проповедником номер один вообще в обществе. Просто если о здоровье говорите. А о здоровье нации вы говорите. Вы уже становитесь, значит, единицей номер один в государстве. Просто о здоровье. Можете представить, насколько какая вообще ценность жизни? Выше здоровья сейчас трудно найти что-то, какой-то ценности. Потому что даже здоровье сохранить сейчас крайне стало сложно. Это даже великие ученые не знают, что делать с этими болезнями. С этим несчастным гриппом одним. Он каждый год новый. Вот пропасть. Вся армия ученых, армия всего мира объединилась против гриппа. А он их всех за нос водит только так. Это безмозглый, значит, вирус вообще. Он прекрасно, сказать, приспосабливается к любым антибиотикам, приобретает новые формы, новые загадки. Ученые всего мира, лауреаты всяких премий и так далее, не знают, как с ним справиться. Невозможно. Что раньше люди говорили о таких болезнях? Они говорят, это просто Божье наказание, они говорят. Нет, это не Божье наказание, это грипп. Вот он. Мы нашли его, мы его увеличили под микроскопом, сделали фотографию, вот портрет, вот он. Именно он виновник. И теперь они его пытаются поймать, уничтожить или посадить за решетку, так как-то изолировать. Нет, он ведь неуловимый, всепроникающий. Такой маленький, что вы не можете знать, где он сейчас в данный момент находится. Может быть здесь, вы не знаете, может быть уже там. И какой же вывод этой болезни? Божье наказание, сейчас ученые говорят. Они говорят то же самое. Вся наука, она потеряла, можно сказать, всякую надежду на это. Потом приходим к пониманию каких-то других энергий, и выясняется, что вирус гриппа не опасен для человека, который служит Богу. Он опасен для людей, которые не служат Богу именно. У Бога есть много, много способов, как заставить служить людей позитивным вещам. Грипп, допустим. Если бы не грипп, они бы не думали, видите, об этих вещах. Они бы наслаждались. Нет, грипп не дает им наслаждаться. Им вообще ничего не дает наслаждаться в этом мире.
Сейчас столько машин люди разбогатели в Алматы, допустим. Разбогатели. Видно, потому что машины некуда ставить. Все очень хорошие марки, из Германии перегоняют. То есть ну, лучшие машины. Такие. Но сейчас вы не проедете по Алматы. Сейчас пешком быстрее можно дойти. Не хотите наслаждаться пешком? То страдать пешком, страдайте на велосипеде. На велосипеде надоело страдать, пересаживайтесь на мотоцикл. Прогресс, я говорю. Потом в машине страдают, сейчас они точно страдают в машинах уже. И что они будут потом? Снова пешком наслаждаться. Уже пешеход наслаждается жизнью, ведь автомобилист страдает, все наоборот. Все меняется, такое, видите, так много способов. Все обернуть на круги своя. Такова природа. Куда он не попробует человек пойти наслаждаться, он возвращается снова к тому же самому моменту, откуда он ушел. Вот такова цивилизация, замкнутый круг. У людей не хватает разума. Поэтому Кришна говорит, думай обо мне, а обрати свой разум ко мне. Обрети этот разум. Посмотри сразу в будущее. Разум способен увидеть будущее. Разве это было непонятно, что с увеличением машин не будет места проехать? Конечно, будет понятно. И что же, какой выход? Никакого, все равно их продают и распространяют. Нет никакого разума, смотрите. Цивилизация утратила разум. Почему? Она зависит только от денег. Она думает только о деньгах, не о Боге. Это понятно разумному любому здравому человеку, что если в это направление идти, то будет, не будет места даже где ездить на этих машинах. Это было понятно и тогда, и сейчас понятно, но все же люди идут этим путем. Почему? Они зависят от денег, думают о деньгах, а не о Боге. Если говорится, если ты не будешь таким образом поступать, ты потеряешь себя. Настанет время, что ты потеряешь интерес ко всему, что ты заработал и к машинам, и к дорогам, и к самолетам, и ко всему на свете. И будешь просто ходить пешком с лопатой и сажать ими там в каком-нибудь укромном уголке огурцы или помидоры, чтобы поесть. Вот и все. Вот и что еще останется без асфальта, знаете, еще будут люди вскапывать и возделывать, что-то сажать. Как клочки здоровой земли имеется в виду. И все меньше и меньше становится. Я поражаюсь этому моменту, что даже в Средней Азии стали плохие овощи и фрукты. Не как раньше. Алма-Ата, отец яблок, так называется. Было когда-то. Это ушло в прошлое. Никакой сейчас не отец яблок. Я приезжал сюда ребенка в 72-м году еще. Вот это яблоко мне подарили. Я приехал, у меня такое яблоко дали в руки. Я никогда в жизни не видел такое яблоко. Как моя голова, так уже яблоко. Это яблоко, спросил? Все смеялись. Это апорт. Сейчас никто не поверит. Даже не рассказывайте. Что такие яблоки вообще существуют. Это в Сати-Югу было когда-то. В Сати-Югу яблоки были с пятиэтажный дом. Но мы же разве в это поверим? Но в апорт мы еще скажем, ну да, кто-то видел. Может быть, были такие яблоки. Я не видел сам, но может быть, они были такие яблоки. Это была Алма-Ата, в городе кругом были вишня, слива, тутовник, груша кругом. Вот бери, ешь вот просто по дороге. Я помню это хорошо. Мне нравилась Алма-Ата, потому что можно было есть с деревьев все, что хотите вообще. По дороге. Можете гулять по городу целый день, никогда не будете голодны. Кругом были фонтаны, розы и все остальное было. Столько. Был цветущий просто город. И горы были снежные, вершины. Я помню, это было что-то для меня, какое-то чудо природы. Город-сад. Просто утопающий в зелени. Сравните эту картину с сегодняшним днем. Везде автостоянки. Вот и все. И когда вы покупаете помидоры, это пластик безвкусный. Даже в Алма-Ате. Даже в таких местах, которые считались просто рай на земле, эти предгорья и все остальное, где природа дает такую прану, такую воду, такие ценности жизни, солнце. И во что это превращается? В абсолютно бесполезную среду, посмотрите. Вредную для человека. Почему? Люди думают о деньгах, потому что причина только в этом. А это уже просто следствие. И вроде бы этого никто не хочет. Все, к сожалению, наблюдают, как вырубаются эти вещи, но все же жизнь есть жизнь, соглашаются, такая, это надо, потому что деньги диктуют условия. Мы не можем пожертвовать деньгами, простите, мы лучше здоровьем пожертвуем. И если кто-то говорит, нет, здоровье важнее, говорит, такой альтруист, знаете, святой человек. Вы только представьте, до чего дошла цивилизация. Это становится святым человеком, кто просто говорит о здоровье. Кто говорит, плевать на деньги, будем выращивать здоровые помидоры и все. О, это герой вообще. Ну, он жертвует деньгами, жертвует, значит, вот этой своей прибылью, наживой. Уже химикаты не используют, он думает, здоровая земля, он хочет там естественное удобрение использовать, и чистую воду и так далее, нетепличные условия. И это для людей он делает. О, что, что, Это великая личность какая-то.
Я это вспомнил, когда приехал сейчас сюда, в Ташкент, когда я ел помидоры здешние, я увидел, что есть огромная разница. Тут есть какой-то вкус у этих помидоров. Еще какой-то сохранился. Вот если вы убережете еще лет через 10. Карабаджан Прабу мне рассказывал о Ташкенте, что Ташкент — это фрукты. Я как-то это мимо ушей всегда пропускал. Ну, фрукты, везде есть фрукты, боже мой, кругом сейчас по всему миру этих фруктов полно-полно. Бананы по всему миру, яблоки, апельсины, все, что хотите. Персики круглый год. Мы привыкли к этому. Он улыбался, говорит, нет, говорит, только в Ташкенте можно понять, что такое персик. И только в Ташкенте можно понять, что такое дыня. Его пригласили однажды в Россию, Карабаджана, на дыню. Он сел, значит, разрезали дыню, там приятные русские, они удалось купить, запах дыни, они радуются. О, дыня. Из Ташкента, говорят. Они не были никогда в Ташкенте, потому что... Вот они резали кусочки, Карабаджан пробует, и никакого вкуса вообще. Ну, одна вода, ну что за дыня, да? Преданные посыпают ее сахаром и хвалят. Какая дыня вообще? У них сахарница на столе, они берут сахар, посыпают, едят. Ну такая, так хвалят, такая дыня вообще. Карабаджан говорит, это оскорбление. Нет, это не дыня. Нельзя так. Ну какая это дыня вообще? Не то, что мы идем с Манахаром, сказать, на рынок здесь контент, он говорит, дыню выберем. Я скажу, на рынок там горы, Эверест, дынь вообще кругом. Ну как тут выбирать? Говорит, нет, надо выбрать теперь. Там такая дыня перед ним. Вообще я даже не понимаю, дыня-то или что это такое? Что с ней делать вообще нужно? Он так подходит, такой, бам. Нет, там четверть тонна не совпадает, нет. Вообще для меня мистика такая, знаете. Такая квалификация. Это Ташкент. Это ценности. Вот люди ценят еще, видите, здесь. Еще понимают, что такое солнце, что такое фрукты и кто такой Бог. Это Бог, это божественные энергии. Они очень привлекательные. Все то, что нам дает Бог, это очень привлекательно. Это самое лучшее. Уже лучше мы сделать не сможем. Мы не можем дыню улучшить сахаром. И молоко мы не можем улучшить витаминами или рыбьим жиром, которые добавляют туда. Это деградация называется, когда делают такие вещи. И мы не можем улучшить города, вырубая деревья фруктовые в них и организовывая там автостоянки под окнами. Мы не улучшаем это все. Но почему мы это делаем? Потому что мы думаем не о Боге, не о Его энергиях, не о чистоте. Мы думаем о деньгах. Жадность человеческая. Жадность – это самый главный порог, говорится. То есть жадного человека вы не можете переубедить никакими святыми правдами, никакими истинами, никакими священными писаниями. Он будет делать то, что выгодно для его кармана. И Бог ему нужен только тогда, когда увеличить ему прибыль нужно. Если мне Бог не поможет увеличить мою прибыль, значит, он мне вообще нужен. Это форма атеизма. С Богом нельзя вступать в торговые отношения. Бог – это любовь. Это серьезное оскорбление так думать о Боге. Что я ему дам десятину, он мне вернет больше, я ему еще десятину. И так мы с ним сторгуемся каким-то образом. Договоримся. Это очень-очень низкие отношения в религиозном мире с Богом. Но хотя бы какие-то отношения, говорится. Хотя бы какие-то. Но редко можно найти человека, который заинтересуется личностью Бога. И именно с интересом обратиться к нему. Как дети пишут Богу, целая книга такая издана, где ребенок может спросить, Боже, а там тебе ничего не нужно, помощь никакая не нужна тебе? Взрослый так никогда не спросит, видите, он думает, а Богу, а зачем, какая ему помощь? Он сам все себе организует, он же могущественный. А вот это непосредственно детская, она говорит, а может быть, им нужно что-то, какая-то помощь, я готов был бы что-то сделать для тебя. Это очень трогательно. Вы думаете, всемогущий Бог не обратит внимания на такое проявление чувств? Он это сразу же заметит. Он именно это сразу и заметит. А все эти чудеса науки и техники он вообще не замечает. Это сразу видно. Потому что он личную поддержку этому не оказывает. Это называется мертвая природа, то, что человек создает. Абсолютно бесполезно. Не без поддержки Бога. Вот это пластик всевозможный, электроника. Это без поддержки Бога существует. То, что Бог поддерживает, оно поддерживается само по себе, по законам природы. Природа самовосстанавливающаяся, сама по себе, что это энергия Бога. сезоны года, и все циклируется снова и снова, заново. Все поддерживается, смотрите, без всяких человеческих усилий. А попробуйте поддержать такой город, как Ташкент. Попробуйте поддержать заводы. Это человеческие усилия. Бог это не поддерживает. Итак, если ты не будешь слушать, говорит, мои наставления, побуждаем ложным эго, то потеряешь себя, говорится в этом стихе. Это не религиозный, это научный стих. Нет вообще таких понятий, как религиозное писание. Это наука. Религия – это просто законы Бога означает. Свод законов. Вот и все. Что сейчас выродилось понятие. Религия, знание, думают люди, какая-то слепая вера, какая-то фанатично слепая вера. Да, она выродилась, потому что там нет знания. Эти законы люди не могут осмыслить при помощи разума сейчас. Знаний нет. То есть когда-то было достаточно услышать вот этот стих, и люди понимали, о чем речь идет, научно. Сейчас нет, пока вы не объясните пользу этого стиха научно, никто не примет. Это должно быть полезно для моего кармана, для моего здоровья, как минимум. Тогда я приму сознание Кришны. И говорится, что пока человек имеет болезни какие-то физические, то его обязанность поддерживать здоровье, бороться за здоровье, это его обязанность становится. И если он не будет этого делать, совершит грех. Но когда он приходит к моменту, что больше уже невозможно поддерживать здоровье, он может оставить, бросить эти попытки. В этом уже не будет никакого греха. И что же он должен делать тогда? Момент такого кризиса, мы скажем. Это кризис, к которому каждый человек придет рано или поздно. Анте нараяна смрити. Последнее, что остается делать, помни о Боге. Думай обо мне, он говорит. Научись это делать в течение жизни. Пока у тебя есть силы, есть разум, и ты способен чему-то учиться, как человек. Это предназначение человека – осознать Бога, осознать себя и душу и Бога, свои отношения с Ним. В течение жизни делайте попытки, а в момент смерти ты должен уже быть обученным и необходимо вспомнить о Боге. Вот и все. Как это делать? И говорится, думай обо мне, но при этом исполняй свои обязанности. Кришна повторяет часто в Бхагавад-гите этот стих, что касается обязанностей. Исполняй обязанности, но думай обо мне при этом. Не о деньгах, а обо мне. Вот это трудно. Вот в чем трудность наша. Трудность человеческая в том, что когда он работает, он не может думать о Боге, он думает о результатах своей работы. Как поделить плоды? Это его больше всего интересует. Весь мир делит плоды труда. Капиталисты, коммунисты так и не могли распределить собственность, говорит Прабхупада. Не удалось. Справедливо. Конфликты в мире не утихают по этой причине. Капиталисты несправедливо распространяют собственность. Пришли коммунисты, отобрали все у них, национализировали, и там тоже несправедливо. Не удалось тоже поделить так, чтобы все были довольны. И до сих пор это загадка, как же быть собственностью с плодами труда. То есть мы все готовы работать, и в этом мы объединены. Но плоды труда нас разъединяют, делают врагами. Одновременно мы все вместе собираемся, чтобы работать, достигать результатов, одновременно мы друг другу волк и враг, и соперник. Что касается плодов. Когда придут плоды, мы их не знаем, как поделить. Вот в чем проблема. Пока нет плодов, мы друзья. Есть плоды, мы уже другие. В этом проблема человека. Что говорит Кришна об этом? Ты можешь выполнять свой долг, работай. Плоды тебе не принадлежат. Успокойся, умиротворись. У тебя здесь ничего нет. Прабхупада говорит пример. Вот богатый человек нанимает людей, дает стройматериал, кирпичи, бетон, стекло, дерево, все есть, пожалуйста. Стройте дом, вот проект, все есть, необходимо. Нанимаю, плачу, делайте. Люди берут кирпич, делают фундамент, укладывают стены, крышу, все, делают отделку необходимую. В конце говорят, теперь поделим этот дом. Хозяин скажет, нет, дом вам не принадлежит. Дом мой. Материал был мой. Проект был мой. Труд оплачивал я. Поэтому вам ничего не принадлежит на самом деле. Какая ваша доля в этом мире, говорится? Ваша доля – это ваш разум и ваш желудок. Больше нет никакой доли. Все, что вмещает ваш разум, все, что практично, и сколько вмещает желудок, это и есть ваша доля. Все остальное вам не принадлежит. Вот это называется духовный коммунизм. Вот так. Вот идея мира.
Как только человек понимает, что все принадлежит Богу, устанавливается мир. Что все наши усилия, весь наш труд не для нас, а для Него, и сразу устанавливается мир, умиротворение, шанти. Кришна говорит, сразу умиротворение, сразу счастье достигается. Первая платформа счастья – это мир. Нет счастья, равного покою, Будда говорил. Люди не могут успокоиться, жить в мире, хотя у них так много всего есть, но мира у них нет. Мира нет, потому что они не думают о Боге. Они не знают Бога. Они не понимают даже, кому здесь что, сколько должно принадлежать. Трудная задача. Просто каждому хочется как можно больше, как можно больше. А зачем? Если спросите, никто не знает, как так много одному человеку. Без всякой даже необходимости на то. Разумный. Поэтому истинная доля – это разум. Сначала человек должен обрести разум, а потом обретает богатство и все остальные достояния. Без разума он не может приобрести это. Без вреда другим людям. И так, чтобы не потерять эту связь, йогу с высшей истиной, человек должен научиться бхакти-йоге, взаимоотношениям с Богом. Для этого необходимо получать знания на протяжении всей жизни, получать из верного источника. Мы получаем это от духовного учителя в цепи ученической преемственности. Это великая традиция. Изначально первое знание получил Господь Брахма. Он первый стоит в цепи преемственности учителей. Брахма – это творец Вселенной. Он же его величайший учитель Вселенной. Затем он передает это Нараде. Нарада передает Вьясадеве. Вьясадева Шукадеви Госвами записывает все это. И далее Парам приходит до наших дней. Это можно проследить исторически. При передаче знания очень важно, как мы сказали в примере, обрести правильное отношение к миру и к людям. Знание означает, что мы получаем источник знания. Источник знания находится в сердце каждого живого существа. Параматма, Бог в сердце. Но при этом человек сам не является источником знания. Источник знания независим от него. Бог независим от человека, а человек зависит от Бога. Итак, имея источник знания в сердце, мы не чувствуем с ним связь, потому что он от нас независим. От него зависит, сможем ли обрести эти знания в сердце или не сможем, не от наших усилий. Сейчас тоже есть такая тенденция, люди думают, что в человеке уже есть все необходимое, ему нужно просто научиться получать, извлекать из себя все эти вот потенциальные знания. Да, верно, есть в человеке. Так много всего. Безграничный потенциал существует. Но не в нем одном, а в взаимоотношениях со Всевышним, с безграничным. Это безграничное находится в сердце каждого живого существа. Не ограничивается таким образом. Локализованная параматма – это один и тот же Бог в сердце каждого живого существа. Не разные боги. Один и тот же Бог. Прабхупада дал пример. Солнце одно. И может отражаться безгранично в каждой луже, в каждой росинке, миллионах росинок. Теория отражения помогает нам понять, как это возможно для Бога. Такая мистическая сила, один Бог, он проникает всюду, в каждый атом, в сердце каждого живого существа, один и тот же, не делясь на части при этом. Оставайся единым Богом. Это называется параматма-аспект. И этот аспект параматмы присутствует в сердце каждого живого существа. Так, и он всегда выполняет свою функцию. Бог, он выполняет свои обязанности. Он говорит, Бхагавад-гита, если я не буду выполнять своих обязанностей, этот мир будет разрушен. Какова обязанность Бога в этом мире? Кто знает? Да, Вишну-таттва, он поддерживает это мироздание. Сад, энергия поддержания. Мир существует потому, что есть энергия поддержания. Это энергия поддержания, есть энергия Вишну. Так. Вот, говорит, я выполняю обязанности. Если бы я не выполнял своих обязанностей, то мир был бы разрушен. И таким образом, его обязанности подавать знание, память и забвение. Это функция параматмы, сверхдуши. То, что приходит человеку как откровение, он может что-то вспомнить, что-то давно забыл или даже не знал. Например, когда мы слушаем что-то из Бхагавад-гиты, из сознания Кришны, вдруг вспоминаем. Да, мы говорим. А мы этого не знали же раньше. Но мы вспомнили, видите. Почему? Параматма подтвердила. Да-да, во мне было, я просто не мог это узнать, не мог оформить. Я искал этого, а сейчас слышу об этом. Многие люди говорят такие вещи. Я искал всю жизнь, теперь все слышу, то, что здесь говорится, то, что у меня и было в сердце. Это мои желания, мои же собственные знания. Верно? Параматма всегда нам говорила об этих вещах. Но почему я так плохо слышал? Почему мне нужно было услышать откуда-то еще? Здесь говорится, из-за ложного эго голос искажается. Он всегда существует, это совесть. Это источник знания, это источник всего, это источник моей жизни, источник всего поддержания. Но я плохо слышу, это ложно. Аханкара, она искажает этот звук. И у каждого эти искажения индивидуальны, поэтому каждый говорит разные вещи, хотя параматма говорит одно и то же всем. Что параматма говорит человеку? Обратись ко мне, обратись ко мне, обратись ко мне. А мы так и повторяем за ней. Мы говорим всем, послушай меня, пойми меня, пойми меня, пойми меня. Мы себя путаем с параматмой. Это стало как бы неотделимым от нас. Говорится, бхакти, его сила в том, что бхакти отделяет эти две вещи. Делает их двумя. Любовь. Любовь означает, нужно минимум два, а один не может быть. Два объекта должно быть. Любовь, обмен. И когда бхакти приходит на слух, мы получаем знание о Кришне, то эта бхакти, она разделяет душу и сверхдушу. Мы начинаем поддерживать отношения. Это качественно одно и то же, а вот тем не менее разные индивидуальности. Индивидуальность подчеркивает именно бхакти. Итак, параматма, она обращает взор души к себе. Знаете, в этом благо и счастье души, когда она обернется ко мне, обретет счастье и совершенство постепенно. Но поскольку человек не слышит или слышит с искажением этот зов, ему нужен представитель параматмы, внешнее проявление параматмы, так называется. Внешнее проявление, воплощение параматмы. Мы видим, что вот живое существо – это вот человек, вот две руки, две ноги, вот язык общий, сказать, общая среда обитания, общие стандарты деятельности, и тогда мы принимаем этот фактор. И гуру в этом мире, он является представителем параматмы, внешним проявлением параматмы. Только он говорит немножко по-другому. Мы слышим, послушай меня. Мы говорим, послушай меня, пойми меня, предайся мне, служи мне, помогай мне. А гуру скажет, служи Кришне, предайся Кришне, думай о Кришне. Перестань думать о себе, как о центре Вселенной. Ты не центр Вселенной. Это твое ложное эго. Оно все искажает. Центр Вселенной – Бог. Мы идем в поезде в Индии и обсуждаем, читаем Бхагавад-гиту на русском. Один индус посмотрел картинку, узнал, что это Бхагавад-гита. И стал говорить, я тоже знаю Бхагавад-гиту. Стал хвастаться, что он знает какие-то шлоки и все остальное. Говорит, вот там же написано «Ахам сарвасья прабаво матах сарвам правда». Он стал цитировать этот стих. Знаете, какой стих? «Ахам сарвасья прабаво» – значит, «Я источник и господин всех энергий». Всех миров и духовных материальных. Кришна говорит, Бхагавад-гите такие вещи. Я, говорит, источник и духовных материальных миров. Потрясающий стих. Есть источник, он сам о себе это говорит. Мне, конечно, радостно слышать, что человек цитирует Бхагавад-гиту, но как он ее комментирует? Это было уму непостижимо. Он говорит, понимаете, что означает это? Я говорю, понимаю. Он говорит, я источник материальных и духовных миров. Вот вам буквальный пример того, как человек искажает истину, думая, что это относится, все совершенно относятся к нему. О себе как о Боге, о Боге как о себе думает. Он путает эти вещи. Гуру должен разделить эти два понятия, Бог и душа. Давай-ка разберемся. Ты такой вот маленький, тебя не видно, понимаешь? Не видно тебя. Вот такая вселенная есть, большая вселенная. Знаешь, сколько таких вселенных, как пыли в воздухе? И как пузырей в Атлантическом океане. Знаете, вот со дна идут пузыри в Атлантическом. Сколько там пузырей в этом океане? На какую-то долю секунды поднимается, и лопается, и все. Вот столько вселенных в Махататве из Вишну исходит. И в какой-то одной вселенной, из этих вот множество бесчисленных вселенных, в нашей вселенной есть планета Земля. Боже мой, тут столько планет, как пыли в воздухе. Их больше, чем вселенных в этом океане. Не счесть. Если на небо посмотреть, значит, если увеличим, кажется, все звезды очевидны. Увеличьте, там будет еще точно такой же мир. Увеличьте, там будет еще такой же мир. Не сосчитаете их. Ну, чего они не могут сосчитать, звезды на небе? Там, им кажется, глубина безграничная. Там. Нет границ, кажется. И вот какая-то одна такая пылинка, планета Земля называется. И на этой планете Земля есть столько миллиарды всяких живых существ. И одно из них сейчас сидит в Ташкенте. На Вьясасане. И думает, что он пуп Земли вообще. Вот и все. Вот, что, вот реальная картина, она совершенно вот другая. Столько городов на этой планете, столько стран, столько людей, столько квартир. Вот в одной квартире какой-то на Вазе сидит Сидоров, понимаете? И думает непонятно что о себе вообще. Рассуждает о жизни, о Боге, а сам думает только о деньгах. Все. Где взять деньги, где взять деньги. Вот такой маленький микроб, смотрите. Вот такой маленький. И у него проблема, где взять деньги. Есть нечего ему, понимаете? Тут столько энергии вокруг, а ему он с голоду помирает. Такое вообще бывает? Видели в лесу муравья, который подыхает с голоду под деревом? Не хватило ему поесть. Кто-то должен сказать об этом человеку, и он запутался. Кто-то должен сказать, просто взять и сказать ему в ухо. И вы увидите, что даже когда ему говорят в ухо, он не слышит. Не слышит. Он спорит, но не понимает. Он читает, не понимает, слышит, не понимает, смотрит, не видит. Задача гуру сказать так, что он услышал. Сказать не ухо, потому что здесь вот между ушами туннель прямой. Я правду говорю, это уже выработано годами. Мы затыкали уши в школе, мы затыкали уши, когда нам родители что-то говорят, мы затыкаем уши на улицах всегда, ждем, когда это закончится все. У нас прямой туннель вообще, чистый, значит, можно на просвет смотреть, там извилин нет вообще. Быстро, быстро. А вот этот главный аппарат у нас. Говорить. Слушать нет. Слушать трудно. Наставления какие-то. Либо развлекательные вещи можно слушать, но наставления, свой адрес, вот прямая труба. И все. И, пожалуйста. Все, свободен. Так вот, духовный учитель, он не будет говорить в трубу на вылет. Он должен сказать в сердце. Как? Он говорит не только той личности, которой он проповедует. А кому он говорит? Когда он говорит такие вещи этой личности, одновременно он обращается к сверхдуше. Дорогая сверхдуша, объясни этому мудхи, что то, что ты все говоришь Бхагавад-гите, правда. Я просто процитирую ему шлоку. А ты подтверди это изнутри сердца. Потому что без твоего подтверждения он не сможет принять эту истину. Ты давно уже эти вещи не подтверждаешь, потому что он их отказался давно. Ты ненавязчив, понятно. Но я тебя прошу, ради меня, подтверди сейчас эту истину. Потому что гуру говорит, ученик чувствует. Это правда. Я не согласен, но это правда все, что он говорит. Это чистая правда. Меня побеждает его звук, голос. Все, сдаюсь. Он просто разоблачил меня. Я в полной мошенник, все ясно. Так делал Прабхупада. Прабхупада принял духовного учителя. Как? Он уже стал последователем Ганди на самом деле в то время. Был молодой Прабхупада, Абхай Чаран, да? Он учился в каком-то учебном заведении. И вся Индия нагудела в то время. Все говорили, англичан долой, долой англичан. Хватит нам колониального гнета, мы потеряли свою честь. У нас есть свои ценности, своя культура, мы должны ее распространять. И тут это Англия. И Ганди, он говорил, как это сделать без войны? Мы подорвем экономику, ничего не покупайте в магазинах, тките сами себе ткани, одевайте свои домотканые одежды, не покупайте ничего англичан, и мы подорвем их экономически. Он добился этого. И Прабхупада уже ходил в домотканой одежде, показывая всем, что он последователь Ганди. Они снова стали одевать дхоти, курты, вот эти индийские одежды. Им навязывали смокинги и прочие вот европейские одежды. Экономическая, так сказать, война. И в это время его друг Шрила Прабхупады, попросил его пойти в одно место. Увидишь там очень славную святую личность. Сказал. Там очень славная святая личность. Но Прабхупада был разочарован во многих гуру.
которых он видел тогда, сказал: нет, не хочу. Я уже знаю, каким путем я пойду. Я должен пойти за Ганди. И друг схватил его за руку вдруг. Схватил и не отпускал. Говорит: пойдем. Я тебя не отпущу, ты должен его увидеть. Не пойду. Я последователь Ганди. Я никуда больше не пойду. Нет, пойдем. И вот они боролись. И он его тянул, тянул. И наконец настоял на своем. Прабхупада пришел в то место, куда показал друг. Какой-то домик, крыши. Крыши в Индии, они тоже жилые такие площадки. Они поднялись на крышу. Прабхупада увидел бодхисаттву развивать своего духовного учителя. По одному внешнему виду он понял, что это совершенно другая личность. Это личность из другого мира. Это запредельный ум, запредельные чувства. Все другое. Его взгляд, его движение. Видно было, что он никогда не руководствуется какой-то выгодой, какими-то материальными соображениями. И как только Бхагаватам Сарасвати увидел Прабхупаду с молодым человеком, с другом, он сразу сказал им: вы молодые люди, очень разумные. Вы очень разумные, два молодых человека. Почему не проповедуете по всему миру учение Господа Чайтаньи? Сразу же такое. Прабхупада: нет, с вами же как можно? Мы же зависимая страна, мы колониальная страна. Нужно освободиться от колонии сначала, от гнета. Затем мы сможем быть свободными, распространять. Но Бхагаватам Сарасвати сказал: колония, гнет, война, мир. Все это временно. А послание Господа Чайтаньи вечно. Не терпит никаких отлагательств. И Прабхупада от одной этой фразы забыл о Ганди. Забыл, колония или не колония, сразу почувствовал себя свободным. Нет никакой политики на самом деле, это все мир земной. А мой гуру Махарадж говорит из духовного мира. Вот куда я должен идти, вот о чем я должен думать. И они уходили оттуда, Прабхупада молчал. Друг спросил: как у тебя впечатление? Потому что он всегда спрашивал его, мнение его было, имело значение, он был лидером. Ну, как твое мнение? Ну, скажи. Ну, что ты думаешь об этом святом человеке? Очень славная святая личность. И через 11 лет получил у него посвящение. Посвящение означает, что Прабхупада себя посвятил полностью этой миссии. Он услышал, означает. Он услышал, что это говорит сверхдуша через духовного учителя. И когда говорит сверхдуша, что мы думаем в это время? Мы думаем: я верю. Я верю в то, что он говорит. Я буду делать то, что он говорит. Вот я так и буду жить, все. Никаких сомнений, страха не возникает. Значит, сверхдуша подтверждает. А что же стоит людей идти в какую-то сторону за лидерами? Что подтверждает у них? Есть ли у них подтверждение? Есть, есть. Арджуна говорит об этом с Кришной. А есть еще какая-то сила, он говорит, которая меня принуждает. Не подтверждает, а принуждает действовать. Даже помимо моей воли. Даже когда я знаю, что это плохо, все равно она меня влечет, вот так вот с петлей на шее куда-то тянет. Что это такое? Что многие лидеры пробуждают вот эту силу. Кришна говорит: это вожделение, Арджуна. Это величайший враг этого мира. Всепожирающий враг. Это основа лжи в этом мире. Прабхупада однажды это сказал. Это сказал, он объявил это в западном мире. Говорит: не думайте, что проблема в том, что есть Белый дом и Кремль. Не думайте, что дело в том, проблема в том, что есть капиталисты, коммунисты, есть атомная бомба. Не в этом дело. Дело в том, проблема, что есть вожделение. Неукротимое вожделение. В этом вся проблема. Вот с этим нужно бороться. Вот с этим-то как раз никто не борется. Все борются с Белым домом, с Кремлем, с атомной бомбой, или с чем, с алкоголизмом борется, или с наркоманией борется. А вы знаете, что чем больше мы боремся с этими недостатками, тем больше эти недостатки развиваются. Грипп. Мы приводили пример. Чем больше наука борется с этим гриппом, тем более изощренный грипп становится. Если вы будете так бороться с вожделением, вожделение найдет такие формы, такие потрясающие способы проявить себя, что уже никто не сможет понять, все запутаются. Где Бог, где правда, где истина, а где дьявол вообще? Поэтому метод простой. Здесь говорится о том, что человек должен научиться думать о Боге в течение жизни, но не придумывать какого-то своего Бога. Думать о Боге нужно научиться авторитетно, слушая о нем из верного источника. Для этого и существует парампара, преемственность, когда мы слышим духовного учителя, мы начинаем думать о Боге авторитетно. Это становится в нашей жизни практично, применимо, полезно. Так здесь говорится. Иначе, если не будешь слушать, не будешь принимать заложенное эго, потеряешь себя. Иногда спрашивают: а что это у вас такое за хвост сзади?
такой большой у меня отрос хвост. У меня был меньше хвост раньше, сейчас большой стал. Я жил в Южной Индии, поэтому отрастил большой хвост. На всех вот с такими хвостами. Такие пышные все хвосты такие, знаете. У меня еще не такой. Не от старости уже, он просто реже стал. Я обычно отвечаю, означает, что я посвященный, я говорю. И люди говорят, да, ясно, все понятно. Хотя им ничего не понятно. Но вообще сам по себе хвост, он уже, так сказать, авторитетен, видите? Что посвященный, значит, хвост есть такой. Все. Ну, это понятно все. А без хвоста не посвященный, нет? Тут у всех такие хвосты, нет? Не обязательно, в некоторых странах хвосты не признают власти. За этот хвост могут, знаете, наказать даже. Поэтому в некоторых странах люди преданно не носят хвосты, такие шики. Их преследуют за это. А в России уже привыкли, потому что когда преданные стали отращивать такие шики, впервые получая посвящение, многие стали подражать им. Панки, хиппи, все стали отращивать шики. Из разных мест, правда. Отсюда иногда шик у кого-то торчит, или вот такая шика торчит отсюда. Можно увидеть разное, вот это разнообразие, как бы причуды такие. Вот. А вообще авторитетным вот отсюда, вот, вот с этого места. Здесь канал, специально есть канал для посвященных. Тут такой набор есть, вы набираете и общаетесь потом с Богом. Так, все работает. Слышите такой анекдот? Это правда. Это преданный приезжает в Рим, преданный Хари Кришна, и к римскому папе на прием. Слышали? О, что вы, такой анекдот. Приходит в кабинет, папа его принимает, все как хорошо, почтительно. Два духовных человека, и они разговаривают. И преданный замечает, что на столе у папы римского много телефонов очень. Столько телефонов, столько связей. И там есть один такой белый с золотом телефон, знаете, в уголке отдельно стоит, на подставочке такой золотой. Потому что, папа, а вот это что за у вас телефон? А это прямая связь с Богом у меня. Прямой кабель. Правда? Да? И что, мне можно поговорить? А? Можно, можно, можешь поговорить. И сколько стоит? Ну, минута $100. И можешь говорить напрямую с Богом, пожалуйста. Ну, преданный взял трубку. Алло, Хари Кришна! А туда Хари Бол! И они говорят, там поговорили, преданный посчитал минуты, расплатился и ушел. Все, спасибо большое. Удовлетворен. А потом папа римский приезжает во Вриндаван к преданному в гости. Преданного, сколько лет, сколько зим. Да, заходите, пожалуйста, вот в мой кабинет. И они сидят, общаются, разговаривают, едят просад. И папа римский сидит, смотрит, у него тоже много телефонов на столе очень. И там в уголочке такой есть белый такой телефон с золотом, знаете, на подставке такой. А это что у вас за телефон, спросил папа римский. Это прямая связь с Богом. Да, можно поговорить? Можно. И сколько стоит? А поговорите потом. Ну, он поговорил, все, Хари Кришна, да, все. Ну и сколько стоит? Да нисколько, он местная связь. Местный. Это анекдот. И если вы хотите узнать какую-то истину, правду, правду именно, не просто истину, правду, спросите преданного. Не спрашивайте мистиков, экстрасенсов, ясновидящих, астрологов. Я не говорю, что вообще с ними не общаться. Если хотите, общайтесь, но если хотите знать правду, спросите преданного. Преданный как будто бы не мистик, правда? Вот не профессионал, кажется. Но он вам скажет правду на все случаи жизни. Это очень-очень интересный и правдивый момент, потому что это было доказано в беседе Господа Чайтаньи и Рамананда Рая. Господь Чайтанья начал издалека беседу, на самом деле. Не сразу на какие-то высокие темы, этикет такого, что мы сначала простые вещи обсуждаем. «Скажи, Рамананда, — он сказал, — что является высшим совершенством жизни для человека?» Рамананда Рая сразу сказал, «Высшее совершенство жизни — это следовать Варнашрама-дхарме». Выполняет свои обязанности. Честно выполнять свои обязанности – это уже совершенство. Но это просто, это материально. А что-то есть больше. Больше этого человек должен все, что он делает, все плоды,
посвящать Богу. Не просто выполнять честные свои обязанности, но даже и плоды связывать с Богом. О, это лучше, лучше, но это все это еще материально. А есть что-то у тебя выше. Эта беседа, она обосновывается стихами из шастр, то есть она становится научной. И в конце концов, Рамандари говорит, что высшее совершенство жизни, когда человек слушает о Боге, вот это что-то сказал Господь Читания, и стал дрожать. Вот таким образом. До этого он был спокоен. Дрожал, потому что он чувствовал трансцендентное блаженство от этого ответа. Благоспод Читания все-таки. И Рамана сказала, я вообще ничего не знаю об этом. Ты меня просто вдохновляешь, я говорю, ну говори дальше, о чем же должен слушать? И Рамандарай шел дальше, эта беседа длилась, не замечали ни времени, ни дня, ни ночи, ни суток. И в самом конце он сказал, что он должен слушать о Боге, о его играх с близкими спутниками. Не просто творение этого мира, законы, мироздания, там, социальное устройство, или политические истины, или какие-то еще другие моменты. А его именно ближайшее окружение. Об этом должен слушать человек, это является высочайшим совершенством. Когда речь зашла о ближайших спутниках, стали выяснить, кто же это ближайший спутник. Рамандарай перечислил все. Он сказал, что это слуги, ближайшие слуги. Выше слуг стоят друзья Кришны, выше друзей стоят родительские отношения с Кришной. И еще выше супружеские, выше этого не бывает. Господь Читания, он просто весь трясся в трансе. Он уже не осознавал ничего, не потерял сознание даже. Он сказал, Рамананда, прошу тебя, не останавливайся, говори дальше. Впервые в жизни просят говорить дальше. Ну, хорошо. Даже из супружеского окружения он сказал, самое ближайшее – это Радхарани. И когда он назвал слово Радхарани, Господь Читания потерял сознание. И когда он очнулся, он схватил за руки Рамандараю, говорит, говори дальше. И когда он говорил дальше, то дальше уже было говорить нечего. На все вопросы отвечал Рада и Кришна, Рада и Кришна, Рада и Кришна, Рада и Кришна. В чем высшее совершенство жизни? Думать Рада и Кришне. А в чем совершенство деятельности? Работать для Рады и Кришны. И что бы он ни спросил, он говорит, Рада и Кришна, Рада и Кришна. Вот она истина, вот она единственная правда. Правда в единственном числе. Когда вы правду принимаете как множественное число, это уже ложь. Вы говорите, вот такая правда, но. Вот это но означает, что вы уже отклоняетесь от правды. Правда одна – это Бог. Правда одна – это любовь. Закон один – это любовь. Никаких других законов нет. И когда Рамандарай стал так говорить, на все вопросы отвечать один и тот же ответ – Рада и Кришна, Рада и Кришна. Господь Читания был счастлив, сказал, теперь ты все понял, Рамананда, ты все понял, ты все понял. Но никому об этом не говори. Тебя сочту сумасшедшим. Это для нас только двоих. Пожалуйста, никому вслух не говори эту истину. Предназначение духовного учителя – говорить правду, если даже на кому-то не нравится. Мы будем говорить о Кришне, даже если люди будут считать, что это опасная секта. Мы все равно будем говорить о Кришне. Это важно узнать людям, что кто такой Кришна. Опасно не знать Кришну, как раз, все наоборот. Опасно думать о деньгах – это опасно. Опасно думать о женщинах. Опасно думать о себе, о своей личной выгоде. Вот это опасные энергии. Но когда вы имеете любовь к Богу и думаете о Кришне, это не опасно, нет. Нет. Это истина. Ее нельзя скрывать, говорится, она дается для того, чтобы ее распространять, устанавливать. Поэтому, услышав от Гуру эту истину, мы сами начинаем говорить, и мы сами становимся духовным учителем. Это функция Гуру. Принимать послание и передавать послание. Принимать. Духовный учитель будет это делать всю свою жизнь. Повторять Бхагавад-гиту. И только то, что Кришна говорит, Бог говорит, Бхагавад-гита. Он ничего не будет говорить от себя. Кришна всегда будет говорить здесь, предайся мне, предайся мне. И Гуру говорит, предайся Кришне, предайся Кришне. Повторять всю жизнь, потому что есть тенденция забывать об этом. Хочешь, чтобы мне хоть кто-то предался. Хочет предаться не Кришне также. Но Гуру будет напоминать, нет, оставайся чистым, оставайся бескорыстным, не слушай все эти, так сказать, прогнозы материального мира, материального творения. Не нужно слишком слушать мистиков или астрологов, или экстрасенсов. Слушай Бхагавад-гиту, предайся Кришне. Не предавайся астрологам, не предавайся мистикам, не предавайся никаким материальным видам знания, что бы они ни говорили, чем бы они ни привлекали. Кришна уже все сказал в Бхагавад-гите о себе. Я источник всех духовных материальных миров. Кто еще может сказать такое, кроме Кришны? Это означает, что человек получает посвящение к
когда принимает наставление духовного учителя, говорить о Кришне. Это наставление Господа читаем. Когда Прабхупада давал посвящение, он спрашивал учеников, вам нравится сознание Кришны? Да, Шрила Прабхупада, нравится. Теперь идите, расскажите об этом другим. Вот для этого мы получаем посвящение, чтобы говорить другим о Кришне. В этом смысле. Не только для того, чтобы освободиться от кармы, оздоровиться, поправить свое материальное положение, улучшить отношения в семье, дольше прожить, может быть. Сегодня у нас будет день посвящения, хотя не будет, не планировалось обряда огненной церемонии. Но сегодня будет дано имя и приняты обеты. Духовный учитель должен его обязанность принимать почтение от учеников и взамен давать знания. Таков обмен традиционный. Этот обмен вечный. И ученик, получивший прибежище у стоп духовного учителя, он получает защиту. Защиту от ложных вещей. Прежде всего, защиту от ложного эго. Когда мы думаем о духовном учителе, наше ложное эго уменьшается. Когда мы думаем о Кришне, наше ложное эго уменьшается. Гуру – источник смирения. По мере духовного роста и прогресса величие человека будет увеличиваться. Его слава, его способность влиять, говорить, его знания. Ученик будет прогрессировать, другими словами, следуя наставлению гуру. Вслед за этим, этими полномочиями может приходить и желание наслаждаться собственным прогрессом. Этого необходимо избегать, думая о стопах духовного учителя. Называется быть в сини стоп духовного учителя. Так же, как солнце жаркое, и мы находим тень летом под каким-то сенью дерева. Дерево очень милостью дает нам сень, такую прохладу. Мы ищем убежище. Так же и в этом мире жар материальных желаний, камы, он силен. И где же мы можем укрыться от этого всего? Весь мир находится во власти материальных желаний, они нас терроризируют. Мы укрываемся под сенью стоп гуру, где не проникает энергии жадности, вожделения, гнева, раздражения, эти низшие энергии. Просто занимаясь служением гуру и посвящая ему все плоды, мы остаемся свободными. Это не материальная практика. Материальная практика сковывает. Чем больше мы получаем плодов, тем больше мы сковываемся этими плодами. Как Прабхупада говорит, что нет богатых людей. Это сторожа своих денег. Они скованы своим богатством. То в служении гуру человек остается свободным, свободной личностью. Даже обладая большим потенциалом, большими возможностями, большим развитием, остается свободным, независимым от успеха и неудачи. В этом смысл отношения гуру-ученик. У каждого человека должен быть гуру. У каждого гуру есть свой гуру. Потому что высший гуру только один, это Кришна, и другого гуру нет. Все остальные повторяют то, что говорит Кришна. Если гуру не имеет своего гуру и не повторяет слова Кришны, это не гуру, Прабхупада говорил. Это мошенничество. Гуру должен повторять послание Бога. Быть прозрачной средой, не добавляя ничего и не убавляя ничего к этому посланию.